Я вас категорически приветствую. Дмитрий.
Сто лет, сто дней.
Да.
Какими судьбами?
Чувствую, новая книжка. Да.
Да.
Что за книжка?
Искусство цифровой самозащиты. В общем, книжка о том, как в современный век цифровизации защитить свои деньги, свои карты, свою информацию, в принципе, от мошенников, от плохих людей, ну, иногда и от правоохранительных органов тоже.
Всех.
Бывают такие случаи, да, вот там, знаете, как это, пришли, там, забрали, биткоины пропали. К сожалению, у нас такое тоже бывает.
А вот буквально на прошлой неделе в телевизоре дикий крик про то, как у каких-то пенсионеров сначала ловко вымогают деньги, а потом под предлогом, что сейчас мы тебе деньги-то вернем, но только ты пойди в военкомат подожги. То есть по всем федеральным каналам показывают: граждане, граждане, не вступайте там ни в какие разговоры со службой безопасности банка. У тебя про такие случаи?
И про такие тоже. Ну, мне кажется, конечно, пойдите подождите что-то, это, ну, это клиника. То есть тут уже человек, ну, извините, ну какие советы можно дать человеку, который идет поджигать чужое здание?
Там причем речь все время про приготовься пенсионеров. То есть не про детей 18-летних, а про пенсионеров. Жизнь прожита, я пошел поджигать военкомат. Вот это да.
Да, это для меня несколько странно все-таки. Ну, немножко про историю создания книги расскажу. Изначально года два назад так на меня, в принципе, вышло само издательство АСТ, это наше самое крупное издательство, сказали: «Дим, давай ты напишешь нам книжку по информационной безопасности». Тема, ну, она на слуху, то есть постоянно у кого-то что-то воруют, деньги там, кого-то обманывают, карты копируют тоже, с банкоматов деньги уходят, вот, вирусы подхватывают. А я так посидел, говорю: «Ну, ребят, ну, это же просто. Ну, вот что там три правила? Антивирус поставь, операционную систему обновляй, пароли своей смс-ки никому не говори». Это три основные правила. Я говорю: «Как я это распишу? Вам сколько надо? Целую книгу. Как я это распишу на целую книгу?» Ну, вот мы с ними что-то общались примерно месяца 3-4. Я говорю: «Я что-нибудь другое хочу написать, что мне интересно». Вот. Я говорю: «Дайте я напишу про свои приключения там и с правоохранительными органами, и как мы там занимались». Прошлый выпуск был, где я был, как мы там и фармой торговали и так далее. Я написал, они издали книгу. То есть книга практически там вся ушла. Вот это называлось «Я хакер. Хроника потерянного поколения». Вот. А потом мне, в принципе, как-то я вот смотрю, а мне понравилось писать. Ну, понравилось. Я говорю: «Ребят, давайте напишу, что вы хотели». И самое интересное, что мне стали звонить даже другие издательства и говорить: «Видели вашу книгу первую, так хорошо зашло». То есть там читали про ней там в Телеграме, там где-то еще. «Давайте вы напишите книгу по информационной безопасности». На российском рынке нет книг. Нет. Есть только переводы за рубежа, но они же как бы под Запад. Да, то есть там не совсем про наше. Я говорю: «Ребят, я с удовольствием, но у меня уже есть, как бы мне изначально эту идею вот предложили АСТшники, я с ними». Вот, и так, сколько там, несколько месяцев книгу написал. Ну, поскольку все-таки действительно правил-то основных так много, я постарался просто объяснить, коснуться истории, вот как вообще появились компьютерные вирусы. То есть изначально же, если взять вот эту вот, скажем, андеграунд-отрасль, люди просто, они видели в нем некий фан. То есть это не было там монетизация, что-то украсть. То есть первые вот эти хакеры, самые там известные, там Митник, да, который, кстати, недавно умер.
Царство ему небесное.
Да, ну, классный мужик был. Вот, ну, им же это просто нравилось, вот эти, находить эти уязвимости, как они там, эти, как он там, ФБРовца какого-то вокруг
чувствую
пальца.
Чувствую себя орлом, блин.
Да, 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 вот это вот, как появлялись первые черви, там, червь Морриса, там, такой известный, который в музее хранится на дискете. А он же использовал там какую-то уязвимость, которая распространяла там по вот эта первая сеть, которая была тоже прародитель интернета. То есть, они не ставили там что-то себе украсть или монетизировать. Сейчас же вся вот эта вот отрасль андеграунда, она уже сформировалась. И сейчас есть конкретно вот все это подполье, оно работает на получение прибыли. Это тоже, как скажем, бизнес криминальный. То есть, есть, не знаю, там кто-то, но оно сильно сегментировано. Вот есть, например, вирусы, которые там, да, кейлогеры, которые воруют у вас карточные данные, доступы к банкам. Очень известный это Зевс. Там американцы обвиняют какого-то россиянина, который тут не знаю эту историю, конечно, которого якобы здесь ФСБ прикрывает, он живет в России и пишет этот банковский троян Зевс, который там со всего мира с помощью него миллиарды долларов украли. Вот, по сути, это такая программа, которая перехватывает и ввод карточных данных, и вход в, получается, в онлайн-банки. Потому что сейчас, сейчас у вас там, да, в основном все банки там СМС-ка или там какой-нибудь Дигипас, да. Ну, знаете, эти железки, да, где да, вводите. Да. Раньше все проще было. Раньше достаточно был логин, пароль. И отрасль как работала? Собирались данные от конкретных банков, находились вот эти дропы, когда вот так. Кардинг, да, а, им рассказывали, что вы будете работать, там, не знаю, на перевод. Ну, нам надо от клиентов получать переводы, а вы будете снимать деньги, отправлять в Western Union. Не знаю, кто-то на это велся, кто-то понимал, что он делает. В принципе, ну, они же за это хорошо тоже получали. Yeah. Вот, собирались эти так называемые логи с компьютеров, да, определенной страны, конкретный банк дырявый брался, и оттуда сливали. Они так и называются у кардеров заливы. Делались эти заливы на дропов, а дропы там меняли, Western Union пересылали в Россию на очередного дропа, а те несли уже кэш конкретно преступникам. Вот. Также с карточными данными. Уходили карточные данные. Не каждый же сайт требует ввода смс-ки. Не каждый. Тот же Amazon, например, вбиваете карту, ну, у них свои там эти, своя служба, там, скажем, безопасности. Но смс-ка, знаете, вообще как появилась? Вот для чего?
Для чего?
Вот, а вам банк что ваш говорит? Это ваша безопасность, наверное, да?
Ну, наверное.
Да все банки, брошюры открывайте, там написано, вот у нас, это называется система 3D Secure, трехсторонняя безопасность, там эмитент, короче, тут проводит платеж и вы, типа бы трехсторонняя. Все банки вас уверяют, что это для вас сделано. Угу. На самом деле это не для вас сделано, это сделано для самих банков, потому что карточная отрасль, она родилась на Западе, давно родилась, вот, и у них изначально это карты, которые там вообще импринтером их откатывали, вот эти номера, карту же можно было украсть, вообще просто пойти в магазин.
У нас
купить.
Это дело было в 90-е поставлено на поток, когда у пьяных туристов воровали карты, а потом бегали по валютным магазинам, откатывали это дело, а потом это шло на Запад, а оттуда письменно, оттуда приходило, ой, извините, обокрали туда-сюда, тут многие люди серьезно с этого наживались, блин.
Это и сейчас работает, сейчас, знаете, это как делается, не там карту провели, не в тот банкомат вставили, да, вот вам совет, если снимаете деньги с банкоматов, идите лучше в отделение банков, там все под камерами. Да. Не надо совать карту, не знаю, в переходе в каком-нибудь, где вполне возможно стоит вот эта вот другая накладка с кибер. Вот, магнитную полосу копируем, на болванку ее копируем, идем в какой-нибудь старый банкомат, который видит, полоса есть, чипа нет, разрешить снять. Все. У нас таких банкоматов еще есть, то есть у нас до сих пор это процветает. Вот. А в Америке что сделали? У них законодательство, ну, оно шло как бы вместе с развитием карт, и они просто законодательно сказали, что если человек приходит и говорит, что у него украли деньги с карты, да, верните ему. Вы либо возвращаете деньги, да, вы выпустили карту, вы банк, вы должны вернуть, либо вы доказываете, что человек сам их потратил. А как банку доказать, что человек потратил? Человек приходит и говорит, не знаю, мне кто-то скопировал эти циферки или там что-то еще. Я не покупал ничего. Или там в интернете он заказал пин-код, ну, ничего не вводил. Говорит, у меня циферки украли, меня там купили, доставкой обычной заказал, там никто нигде не расписался, никак не подтвердить. И банки задумались, а что же сделать? А давайте добавим возможность подписывать платеж смс-кой. Знаете, у нас даже в законодательстве написано, что это аналог собственноручной подписи. И, в общем, банк-то защищает не ваши деньги, он защищает свои. Себя да, от санкций платежной системы этим. Вот и все. Но
главное это, чтобы гражданин в безопасности был, его денежки все-таки.
Ну, когда у нас передирали законодательство американское, как там Fair Credit Billing Act, он называется, по-моему, там давно уже, лет 40 назад вышел, у нас писали там законодательство НСПК, закон о национальной платежной системе, у нас вообще поржали над этим, говорят, ну, вот в Америке там 60 дней есть, да, эти правила платежной системы говорят, у вас есть 120 дней, да, Visa, MasterCard, США пишут у себя на сайте, называется Zero Liability, нулевая ответственность. Если вы не платили, мы вам вернем деньги. же в открытую. А в России-то об этом никто не знает. И наши ребята, да, наши ребята из ЦБ, знаете, что написали в законе? У вас есть один день, чтобы сообщить о том, что не вы совершили платеж.
О, круто.
Круто, да, круто. И отсюда пошла волна вот следующего. То, что вы, вам же, наверное, предлагали страховку от мошенничества.
Даже не знаю. Ну, я в этом слаб.
Ее вот приходите карточку делать, ее все банки впаривают. Они говорят, что мы там за деньги, там, вам вы платите, вы страхуем. А по факту они просто исполняют правила платежных систем. И все. Там за нарушение этих правил не вернули, штраф. Но другая сторона медали, что если ваш, не знаю, там ваш банк, у вас скопировали карту, пошли деньги, сняли, попал ваш банк, сумма большая, и он решит. Что, не хочу ему отдавать, что я попал тут на 1 000 000 рублей, а вам, пожалуйста, некуда. Вы не можете пойти, ну, сейчас у нас уже свои платежные системы, да, тогда была Visa MasterCard, вы не могли в них пойти и пожаловаться. То есть, вы не являетесь членом платежной системы, поэтому у вас нет прав. Вот.
Хорошо.
А, у нас только сейчас, вот буквально там пару недель, 2-3 недели назад, какие-то изменения произошли, там что-то поправили в законодательстве. Центробанку вдруг стало нужно почему-то. До этого им не было нужно. Сейчас почему-то стало нужно. Вот. Но в любом случае, даже в нашем законодательстве, кстати, это есть в книжке, есть лазейки. У нас есть закон такой, в Гражданском кодексе написано, что деньги с вашего счета могут быть переведены только по вашему личному распоряжению. Вот, не помню, какая статья. У нас любая карта привязана к счету, соответственно, если у вас кто-то деньги крадет, вы же распоряжение-то не давали, а как ваш банк докажет, что вы его давали? То есть, в принципе, можно посудиться, просто... Там это выполнялось безоговорочно, там считали, что проще вернуть, чем судебные издержки. Здесь иди доказывай. Вот.
Ну, это тоже, смотря сколько украли судебные издержки.
А там все равно, знаете, по картам же есть, по одной транзакции лимиты дневные. Это же сделано для этого специально, чтобы, ну, тоже, знаете, если не было лимитов, можно было 100 тысяч, ой, там, не знаю, да. 10 миллионов списать сразу и доказывай. А у вас не пройдет такая транзакция просто на 10 миллионов. Вот. Получается, это касательно именно обналичивания. Собирают, ну, отрасль так называемого киберкрайма, как она работает. Собирают с вирусов, собирают логи, да, вирусы пишут одни люди, другие люди ими пользуются, третьи люди продают там трафик, ну, то есть люди заходят на какие-то сайты. Кстати, самые такие сайты, где больше всего заразиться можно, это Adult. Знаете, все продают трафик этот. Вот, кто-то продает трафик, кто-то заражает, кто-то собирает логи, кто-то находит этих дропов так называемых, да, для обналички. А, вот, в принципе, она функционирует. Это вот, получается, где-то 1/3 книги этому посвящена. Дальше у нас идет социальная инженерия. Это вот наши звонки и службы поддержки банков. Тоже объясняем. Ну, там разное есть. Вот классический пример социальной инженерии – всякие нигерийские письма. У нас они тоже работали, да? Когда приходило там письмо вам, что, мол, я там какой-то нигерийский принц, у меня куча денег, мне нужна ваша помощь, чтобы эти деньги вывести. И люди велись на это. Я даже…
Вот прям нигерийскому принцу до меня какое-то дело есть.
А, вы знаете, я когда маленький был еще, ну как, в школу ходил, я по телеку видел, что какого-то, кстати, украинского бизнесмена развели там на… Это был год 2004, но его развели на 150 тысяч долларов. Но ему пришло такое письмо, ему организовали там в Киеве встречу. То есть, там люди специально подготовились, приехали в костюмах на дорогом лимузине. Ему объяснили, что реально нужна ваша помощь, и он дал денег. А оказалось, это мошенники. То есть, социальная инженерия, она доходит…
Я вот... только один случай помню в обратную сторону, когда какой-то наш кадр сцепился с этими нигерийскими наследниками и сказал, я вам не верю, вот вам не верю. Ну, уже готов, но пока не верю. Пришлите мне 500 баксов, чтобы я удостоверился. Они ему прислали, и он хохочал, убежал. Обманул.
Ну, да, это, конечно, молодец он поступил, но вообще в мире от подобного страдает много. Там же не только именно я там наследник какой-то, там, может быть, вам, например, вы выиграли в лотерею.
Да.
У нас такие рассылки тоже приходят периодически. Да. Или там вам приз положен от Озона, вот мне постоянно валится. Но смысл в том, чтобы получить приз, вас просят заплатить какую-то комиссию, что-то там на карту скинуть.
Да.
Вот. Естественно, все это мошенничество. Да? Дальше вот вырожденный случай – это как раз звонки техподдержки. Постоянно звонят, я Сбербанком вообще не пользуюсь. Я даже не знаю, почему мне звонят. Говорит, мы служим поддержке Сбербанка, по вашей карте там была какая-то операция. У меня первое, я говорю, я не пользуюсь Сбербанком, у меня карты нет.
Вы не отправляли 5000 рублей?
Как я мог отправить, я в принципе
такие
не пользуюсь.
Такие чудовищные бабки.
Да, и там основной это у них развод, как бы, мол, у меня сотруднику с работы тоже позвонили, говорят, мы из Центробанка, по-вашему, вот реальный случай, мы из Центробанка, у вас это несанкционированное списание с карты, срочно мы заблокировали, срочно нужно перевести деньги на защищенный счет. Угу. Ну, какой защищенный счет, какой Центробанк вам будет звонить, какой банк будет говорить, что им нужно перевести деньги на другой счет? Ведь деньги – это, в принципе, циферки просто в компьютере. Если у банка деньги пропадут, вы имеете полное право с банка эти деньги стребовать. То есть, если вас просят куда-то что-то перевести, ну, это сразу мошенничество. Просто сразу мошенничество. Ну, дальше социальная инженерия, там еще. Бывают и, кстати, и знакомства в интернете, когда тоже создают там… Это очень хорошо на под Запад работает, там, не знаю, я русская девушка, uh-huh. Анкеты создают, да, и разводят американцев, там, каких-нибудь европейцев, там, на деньги. Пришли деньги, а у меня бабушка заболела и так далее. Такое тоже бывает. Такому тоже не надо верить. Сейчас, кстати, вчера РЕН-ТВшники звонили, сейчас, знаете, что делают? Если вирус попадется на телефон, да, могут получить доступ к вашему, например, WhatsApp, Telegram, есть уже программы, сервисы в интернете, просто регистрируйтесь, ну, звоните человеку, просто болтайте с ним, не знаю, представляете каких-нибудь там, какой-нибудь опрос, что-то еще, записывайте uh-huh. его голос, uh-huh. образец его голоса загружаете, нейросеть после этого может там любой текст зачитать голосом человека. Конкретного человека получает доступ там, через тот же самый вирус, может, с компьютера, может, с телефона он подхватил, контактом, записывают его голос, делают образец этот и зачитывают там «Привет, попало там, не знаю, в аварию, что-то еще, срочно кинь там 5000 рублей туда-то». Угу. И рассылают по контактам. Вот сейчас такое тоже уже. Технологии идут
толково,
вперед.
Толково, да, толково.
Да, вчера мне как раз с РЕН-ТВ звонили, а может там, я говорю, я в Питере, можно записаться. Я говорю, ну да, может, только вы скажите, где я. Я тут, ну что-то они решили другого спросить. Вот, на такие случаи уже да. А дальше, кстати, телефоны, умные, ну, скажем, вот смартфоны, как попадают вирусы на смартфоны? Здесь немножко все посложнее стало. То есть, изначально... Ну, смартфоны существуют значительно меньше, чем компьютеры, да? Uh-huh, uh-huh. То есть, если там изначально шли первые операционные системы, которые были полностью незащищенные, там развивались эти вирусы и так далее, то уже Google, Apple все-таки они подошли более так это
с
безопасности, с пониманием, да. То есть, так просто подхватить вирус, зайдя по левой ссылке, вы не сможете на телефоне. Ну, сможете, но это очень низкая вероятность. В основном таким грешат спецслужбы. Есть, по-моему, израильский, Pegasus называется, такое программное обеспечение, по-моему, израильские спецслужбы его пишут, очень дорогостоящее, там, конкретного человека обработать там стоит несколько миллионов долларов, то есть, да, там, ну, используют некоторые правительства для того, чтобы отслеживать каких-то своих там этих оппозиционеров, там, журналистов.
Негодяев,
да. Но это очень дорого стоит, потому что в основном все-таки смартфоны более защищенные. Ну, с точки зрения попадания вирусов, понятно, что все это западные технологии, которые угу. за вами следят.
Поэтому... Сами и напишут вирус, они... или уже написали сразу при изготовлении.
Я думаю, вот пользуйтесь вы WhatsApp, не волнуйтесь, там вас читают. Если нужно будет, вас почитают. Как бы пользуйтесь.
Я вам страшное скажу, когда я служил в небезызвестных органах, у нас в уголовном розыске на всех телефонах были блямбы, ведение секретных переговоров угу. запрещено, это при том, что все работало через КГБшную станцию, где вроде как тебя, ну, никто нехороший подслушивать не может, но это тебе в башку должно быть забито на уровне подсознания, вообще нельзя по телефону ничего говорить, ни по какому, ни по этому, вообще не говори
абсолютно
ничего.
Абсолютно верно, да.
Это, ну, как-то я не знаю, граждане удивляют местами.
Вот, поэтому по телефону немножко по-другому работает. В основном всякое вот это вот, скажем, нехорошее программное обеспечение, которое может там что-то, не знаю, как-то использовать ваш телефон в неправильных целях, в основном оно идет через сторы с приложений, потому угу. что, Ну, не такая большая проблема, там, не знаю, купить на черном рынке аккаунт разработчика, там их тысячами регистрируют, делают, и загрузить, ну, приложение, которое якобы оно нормальное, потому что если оно свежее, оно ни одним антивирусом оно не спалится, как бы, а вручную их все равно не проверяют. Ну, представьте, у вас какое-то приложение, которое может активироваться через неделю и начать за вами следить. Ну, не будут же в этих корпорациях сидеть, запускать на отдельном телефоне, неделями ждать, пока оно проявится. То есть, вот так вот проскакивает. С этой точки зрения, с телефонами лучше, да. И последняя часть моей книги, по-моему, пятая часть, для меня она самая интересная. Это такой набор моих правил, как обезопасить свои данные в принципе. То есть, вот телефон могут украсть, да?
Могут.
Ноутбук могут украсть.
Можешь потерять.
Как можно потерять.
Бывает. Да. Как Хантер Байден отнести в ремонт, а там тоже известно.
Да, да, что-то может быть такое. А могут к вам, не знаю, с обыском прийти. А вы знаете, это как-то периодически появляется в новостях, что там тот сотрудник биткоины стащил, тот сотрудник. Ну, всякое бывает. Ну, скажем так, всякие случаи бывают всякие, поэтому защищать свои данные нужно... в любом случае нужно.
Не надо обольщаться, я бы так сказал. Не надо обольщаться. Люди, пришедшие из правоохранительных органов, это рыцари без страха и укропа.
Да.
Нет, и там всякие бывают. И если у тебя что интересное найдут, то тебя за это можно подтянуть. Это раз.
Раскрутить
да,
можно.
Да, да, на что-нибудь. О, да. Как тут вот, интересно. А если у тебя там есть биткоины, например, они могут исчезнуть.
Да. А вы не докажете
не
потом.
Не докажешь.
Потому
да.
что в суде скажут...
Какие биткоины?
Да не то, что какие. У тебя это... Их же может скопировать любой, у кого есть ключ. А
да.
скажут, почему ты считаешь, что эти святые сотрудники скопируют? Ты сам их перевел. Что ты нам тут рассказываешь?
Ну, докажи.
Да.
Как это у нас принято? Докажи.
Докажи, да.
Да.
Вот. У меня тоже были мои такие случаи, не буду про них там углубляться. Просто у меня с этими случаями юрист уже 2 года в судах сидит. Там такой есть Александр Аброков. Вот, он просто...
Это реклама.
Это реклама, да. Это реклама. Но юрист хороший. Вот. Мне эти правила помогали, то есть
ну,
правила...
То есть это некоторым образом, так сказать, чтобы подобное не возникло, запаролено
да.
должно быть так...
Зашифровано.
Чтобы никто не мог ни с какой стороны вообще
да.
залезть.
Зашифровано. Во-вторых, нужно обязательно делать резервные копии. Если вы решите, что вы скопировали копию на флешку, даже на зашифрованную, положили ее дома, это глупость. Потому что если к вам придут с обыском,
вот
вас заберут
она, твоя флешка, да.
флешку и компьютеры. То есть, как минимум, не знаю, зашифрованные вот эти образцы ваших бэкапов лучше выкладывать там, во-первых, не только домой, да? Во-вторых, можно в облака выкладывать там. Не обязательно в России, потому что, ну, если с обыском пришли в России, то, знаете, дойти до дата-центра в Москве какого-нибудь, и там забрать тоже не проблема.
Не задача, да.
Да, и вы рискуете... Просто если это криптовалюта у вас есть, вы рискуете ее потерять, просто доступ к ней. А ее уже не восстановишь. Она вот почему все любят так криптовалюты? Потому что все, потерял ключ, все.
У меня как только бы... что был, и вот его нет. Страшно.
Да.
Страшно.
Вот. Поэтому это моя самая любимая, наверное, глава. И, кстати, ну там даже некоторые технические детали, то есть. Вообще, если вы, например, взяли, там, приведу пример, вот мне прям нравится это, зашифровали вы свой компьютер, поставили там, не знаю, TrueCrypt, что-то еще, VeraCrypt, там, из последних, оставили компьютер заблокированным, пошли кофе попить. В этот момент вам в окошко слезает спецназовец, ваш компьютер кладут в кейс с холодным азотом, везут в лабораторию. Дальше все просто. Компьютер охлаждается, в него вставляется специальная загрузочная флешка, и он просто жестко перезагружается. Все, что было в оперативной памяти, в том числе ключи от вашего зашифрованного диска, они остаются в оперативной памяти. То есть, если компьютер вот при такой температуре выключить, в памяти несколько секунд остаются данные. Если компьютер банально охладить, не знаю, там даже до минус 40, это уже минуты. А если вообще в азот положить, там они будут сутками или неделями храниться.
А он оживет потом, точно?
А зачем? А зачем им? Им же нужны ваши ключи. То есть у какая-то, по-моему, финская компания, они прям показывали ролик, у них есть ролик, то есть человек такой-то заблокировал компьютер, пошел кофе пить, подходит чувак с капюшоном, просто достает баллончик фризера, фризер вот такие продаются, его пофыркал, там минус 40, пофыркал, флешку вставляет просто, это железо его замыкает, он перезагружается, эта флешка находит ключи и расшифровывает данные, и он прям показывает файл с диска. То есть, если вы совсем уже там, да, там, на паранойи, кстати, моя глава называется паранойя, на паранойи, то желательно даже там, не знаю, не оставлять компьютер без присмотра, не отправлять его в засып. Да, такой есть режим, как он, сна. Вот кибернацию можно отправить, он вырубается полностью, питание все полностью отключается, все теряется. Вот, вот такие там советы есть. Ну, она такая, моя голова, паранойя для продвинутых пользователей.
А вот я как чайник, вот в последнее время там регулярно новости попадаются, что и у нас уже строят какие-то квантовые компьютеры, которые пароли сокрушают просто на раз, два, три. И мало того, квантовых компьютеров сейчас уже и эти, которые вот биткоины считают, ну что-то там это NVIDIA строит какие-то ящики, которые перебирают пароли просто уже со скоростью света и ломают, что попало. Правду говорят, нет?
Ну, отчасти слабые алгоритмы. Те современные эти софт, который шифрует там, да, для шифрования там, дисков и так далее, там очень высокая криптостойкость. Там заложено, что даже с ростом вычислительной техники вам потребуется там, миллион лет на то, чтобы взломать этот пароль. Там даже этот, ну, пароль там хешируется несколько раз. Там, короче, вот, например, когда я ввожу на своем компьютере пароль, до этого, после этого компьютер примерно 30 секунд только его, как он называется, алгоритм хеширования по кругу гоняет, и только там на какой-то там миллионной итерации получается уже, ну, готовый ключ расшифрованный. Это специально делается, чтобы избежать этого брутфорса, как называется, перебора. Вот, так что нет, я бы не волновался об этом. Если у вас длинные хорошие пароли.
Ну, и его длинный хороший пароль надо самому сочинять или какая-то специальная софтина сочинит?
А это как вы хотите. То есть, у меня там сложный пароль, достаточно из нескольких там куча символов, я его наизусть помню. Вот. Если я делаю какие-то архивы, тоже наизусть помню, кстати, зашифрованные. А, например, пароли от каких-то сайтов, ну, а я вообще в блокнотике их храню.
Ну, самое надежное, в общем-то, да.
Просто беру софтину, которая генерит там пароль 16 символов разнообразных и использую вот такие.
А лучше всего нужный компьютер в интернет не включать, наверное, да?
Не, ну почему же? Мы же на них работаем, так что…
Ну, я, как? Так сказать, на протяжении длительного времени, например, наблюдал работу студий звукозаписи, где озвучивают западное кино. Западное кино сильно переживает, чтобы его не украли, и там четко, вот вы ненадежные, это совершенно точно.
Накладывают очень много ограничений, да?
Мы вам кино пришлем для начала, где какого-нибудь Бэтмена, условно, где изображения нет, там только дырки на экране, в которых губы шевелятся. Ну, ты текст есть, видишь, вот говорят. Там написано, в специальном тексте написано, что происходит. Приехала машина, морда в машине, говорит, опустил окно, говорит вот это. Ну, то есть тебе это не мешает, для озвучки не мешает. Плюс студия, естественно, должна быть со страшной силой сертифицирована. То есть, например, ну я в развитии все это наблюдал, например, в компьютеры, в рабочие. Нельзя вставлять флешки, там некуда их вставить, а потом и компьютеры исчезли, их нет просто в помещении, где записывают звук, а админы сидят в отдельном помещении за железной дверью, и где, если тебе что-то надо, то тебе под роспись, под документу, просунь сюда винчестер, мы тебе скопируем, вот держи, распишись, что ты это взял, и ответственность на тебе, там, блин, все непросто, и, повторюсь, нельзя в интернет, и все.
Вы вот хорошую тему подняли. Смотрите, я даже. У нас же сейчас, вот на фоне СВО, да, очень же много взломов персональных данных идет. Ну, у меня книжка, как бы она для рядового читателя, это не кибербез для компаний. Но прям вот классную тему подняли. Сейчас прям все обсуждаешь, там персональные данные утекли, что там за этим не следили. Но посмотрите, утечки платежных данных нет. Вы слышали вот за последний год, что там какой-то банк взломали и там куча карт выкинули?
Я вот как милиционер, Я вот твердо знаю, что банки ломают, это только кто-то обиженный или гад оттуда уволился, оттуда, что-то унес, и его снаружи, наверное, невозможно. А вот с помощью гражданина, это да.
Ну да, есть такие сливы, которые там продают. А я просто хочу сказать, что именно под платежную индустрию стандартизация, сертификация, как вы говорили, где вот эти компьютеры стоят здесь, к ним имеют доступ и те-то, которые проходят по таким-то картам, вот у него такой-то доступ, он не имеет права ходить по этим комнатам, вплоть до комнат тоже.
Естественно, да.
Вот, это есть все. А вот с нашими персональными данными, которые там хранятся, не знаю, у разных компаний, которые периодически взламывают, никакой стандартизации нет. А с платежными аудиты. Если у тебя утекли данные, на тебя штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии. То есть все, ты не можешь.
Серьезно, да.
Серьезно, да. А меня просто периодически спрашивают: а как поменять вот эту вот ситуацию с персональными данными, чтобы было меньше сливов? Я говорю, как его законодательно сделать, чтобы они тоже проходили стандарт безопасности, написать его, и чтобы они проходили, чтобы были штрафные санкции тоже за это. Не можешь ты хранить, там, не знаю, два раза у тебя данные за год утекли, все, отзыв лицензии, не занимайся этим бизнесом, если ты не можешь сохранить данные граждан в целостности.
Ну, за это карать вообще надо. Граждане, несмотря на то, что все теперь прозрачное, но граждане очень сильно переживают, что вот мое куда-то там слилось. Опять приведу пример. Я когда службу нес, я, например, в отдельном ящичке стоял, где даже внутри МВД, когда ты звонишь и говоришь, я там оперуполномоченный Сидоров оттуда-то, пароль сегодня такой-то, это в адресные базы, когда звонят, а мне нужны данные вот по такому-то, Сидоров, еще разок, номер ксивы, подразделение, Сидоров, тебе перезвонят. Дальше Сидорову перезвонят, это ты зачем вот этим персонажем интересуешься вообще? И Сидоров, если это не по делу, он будет жестоко наказан, дисциплинарно для начала, а потом очень нехорошо может получиться, ты зачем этими людьми вообще интересуешься? И вот у нас всеобщая компьютеризация. Бах, и все это уже на дисках продают в электричках, и твои секретные ящички пошли лесом. А вообще непонятно, а как это? И оно же до странных вещей, вот с моей точки зрения, ну это прогресс, и остановить нельзя, но вещи получаются странные. Например, вот товарищи у меня разрабатывали, когда только-только видеорегистраторы начали появляться в машинах, которые стоят, а они, значит, придумали, что вот берешь iPhone, вешаешь iPhone. Ну, камеры же хорошие, и ездишь с айфоном, а он сразу все это в облако льет. И поскольку айфонов много, все это слилось, и ты, например, можешь там за копеечку, именно за копеечку, недорого, поинтересоваться вот номером машины своей жены или другана. Поскольку много-много машин ездит и много-много снимают, то оно тебе быстро-быстро алгоритм выискивает, где этот автомобиль стоял. Это все безумно интересно, когда автомобиль жены или любовницы. А если это оперативные автомобили? А куда ты лезешь? На основании чего ты за этим? Ты кто такой? Кто дал право туда-сюда? А оно вроде, ну, вроде бы безобидно абсолютно, правильно? Ну а что такого-то взял да посмотрел? Вот ты же ездишь по улице, номер-то видно, а что ты прячешься? А прячусь, а я это, государев человек, и я должен прятаться, а ты не должен меня видеть. А ты посмотрел, раскрываешь тут мои оперативные секреты, и вообще это статья. И законы вообще никак не догоняют ни то, ни другое, и происходят какие-то очень странные, на мой взгляд, вещи, которых быть не должно.
Делать контрольные закупки, наказывать, а как по-другому? Да, это все на черном рынке. Да, можно купить пробивы, которые не должны продаваться. Но это можно. Но это вопрос борьбы с коррупцией.
Так, коррупция тоже отдельная, так сказать, песня. Ну, во-первых, да, с моей точки зрения, это надо постоянно покупать. Если это кто-то продает вообще, ну, значит, есть рынок. Значит, вы, обладая данным товаром, создаете какой-то спрос, и у вас покупают. Ну, давай государство у тебя купит, а ты присядешь. Без затей, блин. Раз и все. А все сказки про коррупцию я все время с недоумением смотрю. Вот. Ну, где у вас коррупция? Это в государственном этом управленческом аппарате, среди чиновничества, я правильно понимаю, государевы
так,
люди.
Я имею в виду те, кто эти данные продают, они же их за деньги продают. Это и есть коррупция.
Да, я немножко про другое. Если у вас государевы люди, получают от кого-то деньги, надо думать, они их где-то тратят, да? Uh-huh. Ну, все же просто. Вот твоя карта, вот на нее зарплата, uh-huh. а вот налоги, вот твои расходы, которые ты указал. Откуда у тебя дом за 5 миллионов долларов? И ну тут это, я не знаю, как в случае с Аль Капоне, с каким-нибудь. Объясни, где ты их взял. Не можешь? Тюрьма Атланта, тюрьма Алькатрас. Анонизм, сифилис, смерть, и умер в корчах. Все. Даже всесильный босс чикагской мафии от американской налоговой, да, это 30-е годы, ёлы-палы, когда все сидели со счетами и перьевыми ручками еще, которые в чернила макали, а тут, значит, на карту поступило, с карты потрачено, откуда взялось 5 миллионов долларов, объясни, дорогой.
Подарили.
Вот в моем понимании, ты знаешь, это ну там 99% коррупции как таковой просто уйдет. Я даже когда в телевизоре угу. показывают, что там нагрянули как и кому-то с обыском, а у него в подвале стоят мешки, набитые пачками с 5000-ми купюрами. Так первое, ты не можешь их вывести никуда, не можешь их никуда сложить и не можешь их потратить, уже как корейка в золотом теленке, потому что миллион есть, а потратить не могу. Ну так чего вы стесняетесь-то, давайте дальнейшие шаги, ничего трудного нет.
А почему не могут потратить? Не, мне кажется, сейчас схемы поменялись у них. То есть, если раньше напрямую...
Поделись.
Ну, насколько я представляю, я не специалист, поэтому... Раньше просто было это через офшоры на в западный банк. Сейчас все заблокировали.
Да?
Ну...
Мне кажется, уводят все равно.
Уводят, только сейчас не в долларах. Сейчас можно увести в рублях в банки СНГ, а из них, например, в Дубай. Там банки СНГ же могут менять рубли на доллары. Они же не санкционированы. А дальше, пожалуйста, Дубай рад нам. К примеру, есть и другие страны, которые нам рады. То есть, просто сейчас в рублях выводят. Так что схемы-то остались для них. Зачем дома хранить?
Атас, это уже когда все до предела электрифицировано и оцифровано, и все равно…
Я вот на своем опыте убедился, что дома хранить не надо.
Ну, это-то вообще в банке, в трехлитровой, закопанной.
Да, так бы было бы сохраннее. Вот.
Опасно. Отойдем от коррупции. А какие перспективы-то вообще у IT-отрасли в родной стране? И вообще?
И вообще. О, ну, смотрите, у нас в основном IT-отрасль какая? Это по большей части все-таки гос. Угу. Гос. Вот даже если взять все наши компании, которые, я тут удивился, даже открыл список топ-20 компаний, самых крупных в IT в России, я ни одного названия не знаю. Это не так, как там смотрят там, Google, не знаю, Facebook и так далее.
То есть, они где-то в другом секторе работают, да?
В секторе госзаказов они работают. Вот, у нас вот такие перспективы. То есть, у нас же наш рынок очень работал в основном, очень много аутсорса было на тот.
Да,
там больше людей, во-первых, больше людей. Там Европа плюс США, и они богаче, они платили. У нас в основном писали. Вот у нас айтишники, отток-то произошел в страны СНГ именно по этой причине, потому что люди зарабатывали на том рынке. Вот, у нас, чтобы развить свой рынок, у нас есть некоторые компании там классные, там, не знаю, Яндекс, да, все-таки вот она коммерческая компания, да, она рекламу продает, угу. там агрегаторы еды и так далее. Вот молодцы ребята. Mail.ru тоже, да. Контакт, но говорят, Контакт сейчас очень много госзаказов получает, это тоже отдельная тема, это наша социальная сеть, которая нужна нам, да, там, для, скажем, для повестки государственной, вот поэтому в Фейсбуке всякие там и заблокировали, которые там повестку западную вели, вот.
Ну, это вообще, извини, перебью, это вообще, в моем понимании, это вот полное безумие. То есть я-то, с одной стороны, вот мне уже там за 60, и, соответственно, когда со сверстниками общаешься, ну, я вот там худо-бедно 25 лет в наших интернетах, mm-hmm. на примитивном, конечно, уровне, я там не кодер, уж тем более не хакер, но ряд вещей, они объективные и понятные для всех, кто принимает участие. Когда общаешься со сверстниками, никому даже объяснить нельзя, что это такое и как оно работает. Даже объясним, что это такое. Какие-то игрушки у вас там дурацкие. Ты в курсе, что в игрушках, не ты, что в игрушках денег больше, чем в Голливуде? Не слышал про такое? Нет. Что игрушки – это инструмент воздействия на детское сознание, где внедряется всякое с такой силой, что никакому кино и книгам не снилось. ты понимаешь, что это чужие игрушки, которые идут сюда, ты понимаешь, что YouTube, он тоже чужой. Это тебе не твой телевизор, где у тебя все под волосатым крылом и работает так, как надо государству. Это хорошо, оно вон там работает, только оно вот такое, а YouTube вот такой. И там непрерывно идет вражеская информация, именно идеологического характера, даже не условно, она подрывная, просто подрывная. Теперь давайте посмотрим. Вот YouTube построили в 2005 году, а Рутуб в 2006. А почему наш Рутуб нас это не окормляет взамен этого дурацкого Ютуба? Как это так получается? Это, в моем понимании, это задачи государственной важности, где все уже должны быть построены, озадачены и выдавать результат. Там же думать даже ничего не надо.
Это такой же вопрос, почему у нас самолеты свои не строились. То же самое.
Это-то уничтожили, умышленно уничтожили.
А тут думаете что-то другое?
Я не причастный, я не могу понять, Google деньги давал для того, чтобы Рутуб не развивался, наверное, давал, или каких-нибудь
людей подсылал. А у них на Западе взятки в чужих государствах, это даже статья, которая… Да, это они с них налоги платят, они их попадают в декларации, то есть у них там хорошо все это построено, у них взятки сенаторам их, ну, кто-то у них, это тоже в налоговую декларацию идёт.
Лоббирование.
Лоббирование,
да. Ну и как-то теряешься все время, а как это, ну, папа, почему у вас тут Facebook этот функционирует? Мне ВКонтакта достаточно, с одной стороны, он, на мой взгляд, функционально сильно лучше, плюс там музыка бесплатная, и кино ворованное, всем это страшно интересно, страшно выгодно. Фейсбуком пользовался только потому, что кино американское, сотрудничая с американцами, они все в этом Фейсбук, ну вот мы там сидим. Там, конечно, радикально взрослее и образованнее народ, то есть вот этих малолетних дебилов, которыми полон ВКонтакт, вот в Фейсбуке не было, но когда всех начинают призывать к убийству российских солдат, ну, забанили, правильно сделали, непонятно, что ждали-то. Надо, глядя на это, надо непрерывно строить свое, потому что рано или поздно окажется, что ты без этого никуда не денешься, блин. Что с того, что у вас телевизор, а дети его не смотрят, например,
правильно,
вообще.
Правильно, свое строить надо. Я вот как раз и хотел к этой теме подойти, но смотрите, вот сколько у нас население держало деньги за рубежом, даже вот обычный предприниматель, ладно, олигархи, да, то есть очень же много людей попало просто, вот я не знаю, у меня там какой-то бизнес был, но я лучше буду хранить деньги в западных банках. Почему так? Потому что нужно…
Безопасно.
Безопаснее, да, потому что у нас народ не верит. Я не верю. Вот если я, например, бы, да, там, на благо страны, я бы хотел поработать в классном каком-нибудь хорошем проекте, но ко мне приходят не с предложением проектов, ко мне приходят немножко другие люди. И у меня самого складывается ощущение, что для того, чтобы здесь вообще что-то построить, что-то сделать, нужно все-таки очень сильно реформировать судебно-правовую систему. Потому что я, например, не буду касаться никаких обысков, банально я не могу, например, вот получить… у меня есть суд там выигранный с подрядчиком, ну, ремонт мне делали, там уфигачили материалы, знаете, там паркет на пол положили и сняли батареи, ушли домой, включили, а там отопление дали. И все затопило, и весь паркет просто оторвало.
А соседи еще?
Они тоже тогда ремонт делали, поэтому мы договорились. Немножко протекло. Вот. Я выиграл суд с этим подрядчиком. У меня есть исполнительный лист. Я иду к приставам. Ну, у меня вот Аброков идет к приставам. Да. И лист теряется. Лист просто потерялся. Он начинает бегать. И реально человек бегал 3 месяца, искал, где лист. Его с одного отделения посылали на другое. Он нашел. Оказалось, что он где-то там, него забили. Приставы отказались его принять. Просто мы не хотим его рассматривать. Я говорю, что делать? Я говорю, давай сейчас суд подадим, ну, жалобу на пристава. Суд отказывается принимать жалобу на пристава. Вот мой районный суд, к которому я приписан, Щербинский, он отказывает. Он говорит, идите в Троицкий. Я говорю, что будем делать? Он говорит, сейчас мы, во-первых, подадим жалобу, ну, в апелляционную инстанцию, чтобы они приняли. А во-вторых, на всякий случай в Троицкий подадим.
А время идет.
Там еще круче. Мы подаем в Троицкий. Троицкий отказывается принимать и говорит, идите в Щербинский. Получается, что приставы Новомосковского округа, они не подвластны ни одному суду. И у нас везде так. У меня просто… Я не с одним делом сталкивался. У нас везде так, у нас ничего не работает.
Я тебе со своей стороны скажу, что вот это страшное наследие Советского Союза, когда все были равны безо всяких шуток, и торжествовала справедливость тоже безо всяких шуток, и любой, мы с тобой могли пойти в суд, и суд принимает заявы и всякое такое, а так быть не должно. Вот, все, коммунизма больше нет, у нас капитализм. И так быть не должно, потому что любой балбес, который пишет какие-то жалобы, их обязаны принимать к рассмотрению, они просто утопят суды в делах, и совершенно непонятно. Там сумасшедшие, как ты понимаешь, которые пишут по 100 заяв, с тремя, один сумасшедший.
У меня мои заявления, они не сумасшедшие.
Погоди. Просто создается вот этот дикий поток, внутри которого эти госслужащие изыскивают самые разнообразные способы, как от этого отбиться. Ну и ты тут тоже, и эти идут лесом, и ты иди, безо всяких разговоров. Но а тут какая-то, знаешь, вот баня, в ней есть общее отделение, где там концентрация дебилов настолько высока, что париться там невозможно, какие бы печки ни были, а есть люкс, где специальный человек следит за, так сказать, процессом, и там все прекрасно. А чем отличается? Ценой входной. Здесь за 10 рублей, а тут за 500, без затей. И это отсекает сразу всех. И когда-то давно…
Хорошо. А подожди, а как это…
Сейчас пример приведу, и ты…
Да, пример, конечно.
Читаю книжку, по-моему, про группу Black Sabbath, как они, сочинив там пару пластинок, шваркнули своего продюсера, от него убежали, наплевав на договоры там туда-сюда, и он в книжке жалится, ну вот так вот получилось. Ему вопрос: а что ты в суд-то не пошел? Говорит: ты дурак, у меня столько денег нет, чтобы в суд ходить. Вот и все, проблема решена. А у нас, повторюсь, вот эти вот остатки неподохшей советской системы, я про нее со всем уважением, но в обществе другого типа она просто не работает и не может работать.
В обществе другого типа вы нанимаете юриста,
да.
И он несет заявление, его принимают. Я нанимаю юриста, он несет заявление, их не принимают, их отказывают, их динамят. Я просто уже настолько столкнулся с этим.
Я же служил и наблюдал. Корчи, подыхание. Я в 98-м уволился. Свят. Я не представляю, что сейчас, редко обращаюсь, но не сомневаюсь, что все примерно то же самое. И это я еще по уголовной части. А в гражданских делах там черт ногу сломит. Все ломать надо, и все делать по-другому. И при этом вот, меня как это вот как с Конституцией. А у нас в Конституции, вот посмотрите, что у нас записано. Тут у меня закономерный вопрос. Я правильно понимаю, что Конституция – это закон? Да. А вот Уголовный кодекс – это свод законов. Вы почему их все время меняете? Ну, ситуация меняется, а Конституцию что вы не меняете? Это что, какая-то священная корова, что ли? Нет, ну если это плохо работает, ну давайте как-то это сделаем, чтобы работало лучше. Огорчают меня такие вещи. Что значит не берут? Что значит потеряли? Я там служил. Документ входящий, номер такой-то, печать прописана в журнале, зарегистрирована в такой-то срок, ты обязан дать исходящий. Вот как это оно у вас потерялось, расскажите. Покажите журнал, в который вы это записали. Куда оно? Так канцелярия так не работает.
У нас теряется. У нас в судах теряется.
О, как это так? Расскажите.
Я понял вашу точку зрения, то, что дебилов тоже много, согласен, но в любом случае реформировать систему надо, потому что лично у меня доверие к этой системе подорвано абсолютно, то есть я вижу, как на мои права, что сотрудники полиции, что сотрудники ФСБ еще по первой своей истории, они просто клали.
Ты мешаешь работать своими заявлениями какими-то. Как это?
Вы знаете, у нас что вообще в судах, это есть распоряжение, в принципе, на всякие мелкие права, ну, в смысле, нарушения, да, сотрудников полиции, закрывать глаза. А иногда сотрудники полиции этим пользуются и приписывают вам то, что вы не делали. А вот с этим как бороться?
Прокуратура есть. Мента не посадил, день зря прошел.
Прокуратура ничего не делает.
Так везде, ёлы-палы.
Ну, не знаю, мне кажется, не везде.
Напрашивается все-таки советский анекдот, как тюрьма, у всех там по 25 лет. Ты кто? Ну, заходит в хату, ты кто? Сантехник. За что сел? Ну, я пришел в обком коммунистической партии, там, сантехнику чинить, посмотрел, трубы гнилые, одно другое. Ну и говорю, здесь ремонтировать бесполезно, тут всю систему менять надо. И вот я с вами.
Хороший анекдот.
Советские все хорошие.
Ну, мое понимание такое. Я все-таки хочу, чтобы мои права все-таки соблюдались.
Это как-то для меня, вот ты знаешь, тоже это другой аспект, но тоже удивительно. Раньше вот магазин какой-нибудь или там парикмахерская, в нем книга жалоб всегда лежала. Меня плохо обслужили, дайте книгу жалоб, я, значит, в нее жалобу напишу.
Жаловался, плевали все.
Сейчас расскажу. Ходили специальные люди, которые эти книги жалоб, там, во, к рассмотрению, там, приняты меры, трали-вали, ты можешь прийти потом почитать, какие меры приняты. Вот. Это было давно и не сильно эффективно. Вот теперь есть интернет, в котором обратная связь со скоростью света осуществляется. Вот у меня, например, совсем отскакивая в сторону. В бане у меня баня, в бане стоит такая печь скоропарка. Там наш отечественный гений изобрел замечательную вещь вот для русской парной. Вообще супер. Он строит эти печки и продает. А граждане пробуют и немедленно ему пишут: слышь, вот здесь вот это, а вот тут вот это. К человеку идет чудовищная обратная связь. Он немедленно вносит конструктивные изменения в свои печки, они еще лучше продаются. И граждане счастливы, и производитель доволен, и обратная связь работает во благо. Вот теперь есть интернет. Вот теперь все пишут: здесь вот это, тут вот это, тут вот это. Вам же это, управляющему аппарату, на вас все это валится. Здесь яма в дороге, тут детского сада не хватает, тут школа плохая, еще чего-то. Только меры принимай. Все, уже там, предел, блин, казалось бы, связи с обществом. На что все время жаловались большевики, что вертикаль власти работает, а стык с народом нет, не работает. Вот так вот, стык ликвидировали, и что?
Так лучше-то, что-то я не вижу, что лучше стало.
Не, в ряде мест серьезно получало.
Может быть, где-то да, но жаловаться на, скажем, на кого-то из правоохранительных органов, но это бесполезно. Там приходят отписки. Вот в любую инстанцию, да, с интернета, пожалуйста, можно прямо это зайти с сайта отправить, не надо на почту идти. Так там отписка приходит, да, они нормальные, ребята все сделали правильно.
А тут последнюю слышал, как там 5000 человек уволилось, что там начальство, что из МВД люди увольняются массово. Ну, это, видимо, в связи с тем, что их отправляют служить,
ага.
Известно куда, а смерти никто не хочет, и бодро увольняются тысячами. Так, может, что-то менять надо? Нет?
Надо, наверное.
Ситуация скорбная, но вернемся обратно к IT. Да. Что ж в родной стране будет? Забудем про эти ужасы.
В родной стране пока что остался в основном гос-IT.
Угу.
Вот. Чтобы развивать IT, нам нужен все-таки рынок побольше. Вот. Был бы у нас рынок всего СНГ, тогда можно было бы, в принципе, хорошо развернуться. Вот. А тут я не знаю, что делать.
Как Анатолий Александрович Вассерман говорил, что для вот этого правильного капиталистического развития, да и любого, наверное, надо не менее 200 миллионов человек,
ну,
тогда
вот,
оно
вот,
внутри
будет
начинает
крутиться, как-то
функционировать, да.
А так сейчас очень большой вопрос, хотят ли те страны что-то у нас покупать, в принципе. Они же все равно так же с Западом.
Ну, какие-то хотят, безусловно. Хотя, как говорил небезызвестный, была такая сволочь. Он был зам госсекретаря, по-моему, такой Збигнев Бжезинский, такая гнусная польская тварь внутри Соединенных Штатов, который, если не читал, у него там есть книжка хорошая, «Великая шахматная доска», где он там? Это он там, один из главных организаторов афганской войны, злейший враг там и вообще. Ну, как-то раз сказал умную мысль. Мысль заключалась в следующем. Если ваша элита все деньги хранит у нас, то, может быть, это уже не ваша элита.
Да,
вот это вот
да,
на
да
примере,
это я слышал.
На примере Казахстана очень хорошо видно, но если ваши все деньги у нас, то мы будем вами руководить. Ты ж не хочешь лишиться своих миллиардов? Будешь делать то, что скажут, блин. Ну, а мы чего?
Ну, согласитесь, ведь это Запад гениально это придумал.
Да-да, мы придумывать нечего. Они полтысячи лет всю планету грабят, все деньги у них. Как
все
хорошо.
Да, все так. Вся коррупция в долларах. Да, они же хорошо, пожалуйста, воруйте там. Главное, чтобы вы это в долларах хранили.
Держали, да. Да.
То есть даже не обязательно, в любых странах. Просто курс счета доллара, они все равно в Америке. Так что.
Все хорошо.
Придумано гениально, я согласен.
Ну, теперь гляжу, там какие-то поползновения есть, обрушить долларовую систему. Нас впереди ждет масса всего интересного, в том числе и в IT, я так подозреваю. И когда они массово побежали, все в эти страны СНГ и в соседние, а винить-то даже невозможно. Вы же сами хотели, чтобы был капитализм, вот он. У капитала родины нет, если вы тут выступаете за права человека. А что, собственно говоря, нарушает какой-то программист, когда едет работать туда, где больше платят? Вообще непонятно. Вот когда он в Таиланде сидел, имея российское гражданство, и там на коленках у бассейна или возле океана сидел, стучал по кнопкам, все нормально было,
как
да?
Я в 2011-м сидел.
Все было хорошо. А теперь он взял, уехал. Он, оказывается, предатель, изменник родины. Блин, какие законы он нарушил, покажите пальцем. То, что там их убежало, я уж не знаю, одни говорят 700 тысяч, другие говорят 1,5 миллиона, ну так они законов не нарушали, они побежали туда, где их деньги,
да.
И чего, какие предъявы-то, ёлы-палы.
Надо что-то менять тогда, нужен рынок, куда сбывать.
Ну, нет ничего другого, кроме, как мне кажется, кроме как обеспечения такого уровня жизни здесь, чтобы он не хотел никуда бежать.
Правильно.
Вот не хотел, и все.
И чтобы к нему не приходили сотрудники лишний раз.
Вот буквально там два, наверное, месяца назад у нас есть такой город Елабуга, возле него есть такая Алабуга, оно по-русски Елабуга, по-татарски Алабуга. Вот. Там, короче, экономическая зона, построено 40 заводов, там Нижнекамское водохранилище, электричество, и, соответственно, можно там делать. И в нем есть такой Алабуга-политех. Где детей учат техническим специальностям, ну, это уже не ПТУ, там такое, не знаю, там какая-то помесь техникума и вуза, вот, ну, вот учат ребятишек. Приехали 2 года назад, там только начинали учиться, вот приехали в этом году, тот же самый паренек, с которым беседовали 2 года назад, уже выбился в начальники, зарплата у тебя какая, 300 тысяч рублей, а лет тебе сколько, 18. О, нормально, есть куда двигаться.
Нормально.
Есть куда двигаться,
кстати,
есть куда идти. Кстати,
раз заговорили про университеты, я свою книгу еще отправил, ну, как меня там человек написал, спросил, в библиотеке университетов тоже. Ну, она же полезная просто, пусть читают.
Конечно, полезная. Она на кого вообще, с твоей точки зрения, рассчитана?
На широкий массы.
Подготовленный читатель или вот просто взял с полочки?
Просто взял с полочки и прочитал, как это работает. Если не хочешь вдаваться в технические там какие-то подробности, там просто есть конкретные советы. Сделай то-то, сделай то-то. Все. Вот прям в конце головы правила.
Так что... вот я заметил, тут кругом у тебя QR-коды, они к чему? Если клацнуть, что покажет?
Ссылки на статьи, а сзади есть ссылка на подписку вот в самом конце на мой Telegram. Это... Я, короче, поставил вот эту ссылку в конце, думаю, как они будут заходить, проще, наверное, телефон навести. И в издательстве, когда редактировали текст, они все ссылки взяли, QR-кодами сделали. Фишечка такая, им понравилась.
Правильно, да. Я бы на месте органов госбезопасности давно бы уже на всех столбах клеил QR-коды, прямой доступ в приемную ФСБ. Всех, кого заинтересовало, вот книжечка, вот ссылочка, по которой можно пройти, купить. И наладить себе безопасность. Касается это всех вас, ваших родителей, бабушку с дедушкой, дабы они не бегали поджигать военкоматы, утратив уже все свои деньги, а хоть как-то за собой бы следили, а вы как это помоложе могли бы помочь. Спасибо, Дмитрий.
Дмитрий.
На сегодня все.